Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях экоактивистка Наталья Василевская. Наталья восстанавливает леса в Подмосковье. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала вот буквально несколько слов о том, чем вы занимаетесь прямо сейчас. Расскажите.
Прямо сейчас, и вот уже 5 лет, я занимаюсь лесовосстановлением в Подмосковье. Это такой довольно сложно составленный процесс, который включает в себя не только посадки леса, как многие думают, но и подготовку к этим посадкам, то есть сбор семян, выращивание саженцев, собственно, посадку и уход потом за лесными насаждениями.
Давайте сразу о проблеме тогда тоже скажем. Что у нас с лесами в Подмосковье? Я думаю, что так или иначе мы получаем какую-то информацию, в интернете можем прочитать, то есть мы что-то об этом знаем. Но интересно ваш взгляд как экоактивиста, который давно этим занимается.
Ну, основная проблема лесов Подмосковья – то, что леса гибнут от нашествия вредителей, короеда, типографа, в частности, который уничтожает еловые насаждения. Так сложилось исторически, что в Московской области в основном высаживают леса монопородные, то есть которые состоят из одной породы дерева, а именно елки. И поэтому они подвержены таким вот опасностям, как нашествие вредителей. Если бы эти леса были смешанные, картина была бы несколько иная. Вот, собственно, как волонтер, я и занимаюсь тем, что пытаюсь сажать именно смешанные леса. Именно поэтому мы сами выращиваем широколистные породы деревьев, чтобы создать леса, которые способны к самовоспроизводству.
Об этом мы еще поговорим. Ваша история очень интересна. Давайте тогда еще раз о проблемах лесов Подмосковья. Значит, вы назвали одну, возможно, есть какие-то еще.
Вот одна из проблем, да, это нашествие вредителей, которое обусловлено, в свою очередь, тоже множеством причин. Это изменение климата, это вот и монопородность лесов, это и то, что лесничество в настоящее время недостаточно укомплектованы, недостаточно как бы снабжены инструментарием. И еще, конечно, очень большую опасность представляет то, что Подмосковье находится рядом с Москвой, да, что естественно. И Москва, как огромный мегаполис, просто развивается очень быстрыми темпами, и это вредит природе. И в частности, лесам Подмосковья. То есть вот антропогенный как бы фактор, он...
Человеческий фактор.
Да, в настоящее время, пожалуй, это самая главная опасность, которая есть для лесов Подмосковья.
Для вас экоактивизм начался с чего и какая ваша личная история?
Мой экоактивизм начался, наверное... просто с любви к природе.
Сколько лет назад это было?
Природу я, наверное, люблю с рождения. А когда вот я поняла, что ну просто необходимо что-то делать, я не могу остаться в стороне, это, наверное, произошло где-то примерно году в 2011-2012. Потому что вот именно тогда, после засушливого лета 2010 года...
Это было такое очень знаковое. Многие помнят для Москвы лето, когда вот все горело, когда дышать было невозможно.
Но кроме этого... появились и последствия. Вот в следующем, в 2011 и в 2012 году, как раз когда начали массово гибнуть леса. Это вот было связано вот именно с этим засушливым летом. И поскольку я как человек, который любит природу, я много бываю в лесах, гуляю, я просто стала обращать внимание, что лес просто гибнет. Гибнет на глазах. Если в прошлом году я гуляла, там был еще абсолютно здоровый, свежий, красивый лес, то через 2 года там уже стояли засохшие деревья, а многие из них просто падали. И меня это настолько задело, что я как-то стала искать выход, что я могу для этого сделать, потому что смотреть на это было просто невозможно. И вот таким образом я вышла на Greenpeace. Где-то было объявление в интернете, где Greenpeace приглашала волонтеров на работу в свой питомник лесных растений. Вот, я записалась, да, на это мероприятие, побывала там. Это для меня было настоящим откровением, потому что я по образованию не лесник, не лесничий.
Вот я как раз хотел спросить. Да, да, очень интересно, я вас слушаю. И вообще у нас программа «Покорители», она о людях, которые как-то сами меняются, и они очень часто не связывают свою волонтерскую деятельность с профессией. Поэтому этот вопрос возникает. Вы кто по профессии?
По профессии я инженер-экономист и флорист-дизайнер.
И вы работаете по профессии?
Ну, сейчас я как-то уже в основном занимаюсь волонтерством. К тому моменту, когда у меня возникла вот эта вот необходимость поддержать леса Подмосковья, да, я работала по профессии.
И тогда вы решили, что нужно как-то свое свободное время посвящать, не знаю, каким-то своим делам, а посвящать делам волонтерским. И пошли в Greenpeace.
Да, совершенно верно. И вот как раз в Greenpeace, вот на этом мероприятии по уходу за питомником, я узнала, и вот я повторяюсь, это было для меня откровением, как для человека, никогда ранее с этим не сталкивавшимся и не имеющим образования в лесной области, что, оказывается, деревья можно выращивать на грядках. Просто вот как редиску, я не знаю, там, или анютины глазки.
Вот оно. Вот об этом да, прям очень-очень-очень хочется, потому что я как раз эту информацию узнал, и я поразился, что вы как раз тот человек, который масштабно выращиваете деревья у себя в огороде фактически и рассказываете об этом другим людям. И я думаю, так, это вот прям очень интересная тема. Вы об этом узнали и сразу для себя решили, вот я буду высаживать эти деревья у себя, ну, на участке, назовем это. Так.
Да, ну так я не конкретизировала, что у себя на участке сначала, но да, я решила, что я буду этим заниматься. Стала учиться, да.
Что еще на той встрече вы узнали для себя нового? Возможно, какие-то были откровения, после чего вы решили, что я буду экоактивистом? Или, может быть, вы не сразу это решили?
Ну, конечно, я не сразу планировала быть организатором именно вот посадок леса, но то, что мне это безусловно интересно, да, я поняла это именно на той встрече, и более того, я поняла, что я могу что-то сделать, то есть я смогу приложить свои усилия. Вот для меня это было очень важно.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Какими были ваши первые шаги? Вот вы вышли после этой встречи, и что начали делать?
После этой встречи я решила, что мне нужно немного подучиться, узнать больше про лес, как его выращивать, что такое лесовосстановление, каково состояние лесов в России вообще. И я, опять же, обратилась в Greenpeace. В то время была школа Greenpeace «Возродим наш лес», куда могли приходить все желающие. Возможно, она будет и в этом году тоже, пока это точно неизвестно. Вот, и там все люди, которых интересует лесная тематика, могут научиться помогать лесу.
Это какая-то бесплатная школа? Есть ли там какие-то, может быть, условия туда приема в эту школу? Ну,
нет.
Были, пока мы не знаем. То есть я так понимаю, что она была, сейчас вот...
Ну, может быть, будет, может быть, нет.
Вот в вашем случае как было?
Эта школа абсолютно бесплатная. Как
любой желающий мог туда прийти?
Абсолютно любой желающий, абсолютно бесплатная, да, безо всяких условий. Просто приходишь и учишься.
Хорошо, вы получили образование, но нужно же как-то понять, какие деревья нужно высаживать, как ухаживать, как это дерево сделать, в общем-то, хорошим, здоровым вырастить и отправить дальше. Как дальше все происходило?
Ну, вот там вот я получила как бы теоретические знания, да, в школе «Возродим наш лес» Greenpeace. Ну, а дальше пошла практика, я стала заниматься этим сама, стала собирать семена, привлекать к этому добровольцев, высаживать. Конечно, это процесс не очень легкий, с учетом того, что у меня нет образования. Вот. Но я продолжаю учиться, продолжаю. Есть какие-то люди, ученые, энтузиасты, которые готовы сотрудничать с волонтерами. В лесничествах довольно много людей, которые откликаются и помогают. Поэтому все это осуществимо.
А у вас какой участок? Сколько там вообще деревьев можно высадить? Как это все выглядит?
Да, вот я об этом не сказала, но на самом деле, чтобы вырастить, например, 1000-1500 дубов, достаточно площади 5 на 10 метров. То есть питомник – это не что-то такое огромное и индустриальное. Это вот, ну, просто обычная грядка или клумба. Школы, кстати, очень многие с удовольствием идут на сотрудничество в этом плане, потому что детям интересно выращивать саженцы, они потом приезжают на посадки с теми деревьями, которые они высадили. И достаточно там клумбы какой-то или маленького участочка на школьном дворе, чтобы это делать.
Вот давайте остановимся и прям сакцентируем внимание людей, которые нас слушают в этот момент, что это совсем небольшой участок земли на небольшом участке. Вы сказали 5 на 10.
Да.
Но это там можно вырастить тысячи растений.
Да.
Маленьких. Маленьких это...
Маленькие, да, совсем маленькие.
Совсем небольшие, наверное, 30 сантиметров для того, чтобы потом вырастить
где-то
их в лесу. Где-то
15-20.
А какие это деревья? Вы какими занимаетесь деревьями?
Мы выращиваем широколиственные деревья для Подмосковья, потому что, как я уже говорила, те леса, которые растут в нашем Подмосковье, они не несут хозяйственной функции, то есть их не выращивают для того, чтобы срубать и потом использовать в промышленности, они несут защитную функцию.
Поэтому... То есть это легкие Подмосковья, они должны дышать.
они должны дышать, да, иначе как бы Москве и ближайшему Подмосковью будет очень сложно выживать, да, просто людям.
И знаете, мы не сказали, а все-таки давайте об этом. У вас есть подсчет, сколько вы вырастили деревьев за эти годы? Я уже так понимаю, что больше, чем за 5 лет. И сколько ваших деревьев у нас в Подмосковье сейчас растет? Ну, чтобы вот мы понимали мощь.
Ой, я боюсь сейчас, конечно, ошибиться, потому что я не считала специально.
И вы не скромничайте, самое главное, не скромничайте.
К нашей сегодняшней встрече. Но я думаю, что, 1060, наверное.
1060?
Наверное, да, около того.
Ваши первые деревья, вот эти саженцы, можно ли их так назвать, они легко как-то появились или все-таки приходилось много труда вкладывать, как это часто бывает на начальном этапе? Были какие-то проблемы?
Ну, конечно, на начальном этапе труда много пришлось вкладывать, потому что я хотела привлечь к этому как можно больше людей. И, собственно, сама-то я могла, да, вырастить там 100-300 там этих дубов и на этом успокоиться. И это не составляет труда, да, вообще никакого, физически и морально. А вот если я захотела привлечь к этому людей, то да, это составляло, конечно, какой-то труд.
А как вы привлекали людей и как вы их организовывали? Зачем они были вам нужны в таком количестве? Вот много людей, например, зачем?
Чтобы вот эта вот идея о создании смешанных лесов в Подмосковье могла осуществиться. Для этого нужны люди, потому что в одиночку с этим справиться невозможно. И в помощь мне были, конечно, друзья, знакомые, соцсети.
Вот давайте вот об этих этапах. У нас есть вы, человек, который 100% может что-то делать самостоятельно выращивать эти маленькие деревья и, в общем-то, передавать их дальше или дальше высаживать в лесу. Но когда вы понимаете, что нужно привлекать еще людей, как вы их привлекаете? Это был клич в социальных сетях. И как отреагировали люди на это, на ваши призывы?
Да, это был клич в социальных сетях, но изначально, конечно, мне тут же опять помог Greenpeace, потому что Greenpeace уже к моменту моего появления там уже где-то около 15 лет занимался проблемой восстановления лесов. И, конечно, там были среди подписчиков достаточно мотивированные люди, которые откликнулись. И они как бы вот составили первый костяк, который пришел на мои посадки первые. Я страшно боялась вообще, что никто не придет.
А сколько тогда пришло людей вот на вашу первую, например, или на первые?
На первую посадку пришло где-то около 50 человек.
Это много.
Это очень много. Я рассчитывала там, на 10 там максимум человек. И когда я увидела вот эту толпу, которая идет на меня, мне даже стало как-то одновременно и радостно, и немножко страшно. Справлюсь ли я? Смогу ли я их организовать?
А как вы оформили этот клич и этот призыв, что так много людей к вам пришло? Что им нужно было делать и чем они могли вам помочь?
Нужно было сажать лес. Была договоренность с Истринским лесничеством Московской области о посадке на гектаре подготовленной земли необходимого количества саженцев. Вот. И нужны были волонтеры, чтобы эти саженцы посадить. Собственно, так и был сформулирован клич среди волонтеров Greenpeace в соцсетях. И люди откликнулись, и вот это тоже дало такой довольно мощный толчок моей дальнейшей деятельности, потому что я поняла, что даже вот я, как бы совершенно неизвестный никому человек, смогла привлечь сторонников. И это мне показало, что проблема лесов для людей очень близка, и действительно все уже, устали от того, что столько вырубается зеленой растительности, и так, не по-хозяйски к ней относятся, что людям уже пора делать что-то самим.
Вы выращиваете только лиственные леса, и сейчас какие масштабы, вот сколько сейчас, например, этой весной вы планируете пересадить в леса растений?
Эту весной вот у меня, к сожалению, не будет посадок. Это связано там с определенными обстоятельствами. А осенью будут обязательно. Сколько посадок? Не знаю, надо будет еще подумать, сколько гектаров я смогу взять посадок под свою ответственность. Прошлой весной это было где-то около 4,5, по-моему, гектара. То есть вот от 1 гектара я уже так вот перехожу к каким-то более масштабным посадкам. А количество саженцев, оно определяется нормами лесничества, это где-то около 4000 на 1 гектар. То есть если речь идет там о 5 гектарах, соответственно, 20 тысяч деревьев.
как у нас Greenpeace вообще работает, например, в Подмосковье, как вы сотрудничаете, и как, например, люди, которые хотели бы пойти вашим путем и, возможно, как-то тоже помочь подключиться к этому движению, могут это сделать?
Люди, которые хотят помочь лесу, могут так же, как я, обратиться в Greenpeace, и им там обязательно помогут. Могут обратиться ко мне, я доступна в социальных сетях. Есть еще несколько энтузиастов и несколько движений, которые тоже готовы всегда и рады новым волонтерам. Они все ищутся в соцсетях, там по тегу «Сажаем лес» или что-то в этом роде. То есть информация вполне доступна. И, кроме того, я хочу сказать, что после того, как в прошлом году сибирские пожары стали достоянием общественности, хотя эти пожары случаются каждый год, но вот, к счастью, в прошлом году они стали достоянием общественности, очень многие организации, бизнес, он повернулся как бы в сторону вот восстановления и посадки леса. Так что с этой стороны вот тоже есть поддержка определенная. И поэтому так складываются обстоятельства, что вашему желанию заняться лесовосстановлением ничто не препятствует.
Вот, тогда у меня следующий вопрос. А можно только лесу помогать или есть разные направления, и, возможно, вы о них знаете и могли бы рассказать? Потому что вот я люблю природу, я же могу помочь как-то животным, я же могу бороться, может быть, с какими-то вредными, ненужными растениями, которые у нас, в общем-то, в больших объемах произрастают.
Да, совершенно.
Какие
верно.
Есть еще направления, о которых вы могли бы рассказать?
Ну вот, к сожалению, о помощи животным я ничего не знаю, поскольку, ну, не хватает просто физических возможностей заниматься сразу всем. Но есть очень много заповедников, заказников, в том числе в Московской области, где всегда ждут помощи волонтеров. Вот можно туда обратиться и найти себе применение. Еще большая, конечно, проблема, особенно в лесах, соседствующих с населенными пунктами, это мусор. Когда люди приезжают на пикники, вот, кстати, весной будет просто всплеск, да, когда в майские праздники все поедут жарить шашлык и оставят после себя там тонны мусора. Вот это тоже очень большая проблема. И волонтеры занимаются уборкой леса. Кстати, вот этой весной я планирую заняться именно уборкой, а не посадкой, потому что это очень большая проблема, и мне бы хотелось решить ее системно. То есть не просто вот выехать, позвать людей и убрать мусор, который другие набросали, но и, например, развесить на деревьях какие-то плакаты, призывы не мусорить и обратиться к администрации близлежащего города, откуда выезжают люди на эти пикники, чтобы на въезде в лес поставили мусорные контейнеры. Вот. Мне кажется, это будет какое-то системное решение проблемы, потому что убирать там из месяца в месяц, из года в год на одном и том же месте – это занятие неблагодарное.
А если мы о мусоре заговорили, есть ли у вас какая-то информация, например, о том, что население в Москве более сознательное и в парках у нас чище, меньше мусорят, а вот в Подмосковье ситуация как-то похуже обстоит или в лесах хуже обстоит? Вот парк мы бережем, потому что это парк, а лес, допустим, и не так важно, потому что, может, мы туда раз приехали и не вернемся.
Вы знаете,
возможно, личная информация. Какая-то
да,
вот ваша.
Вот именно
как,
лично,
вот, на ваш взгляд. Я не факты какие-то, не
я
статистику.
Я не изучала специально этот вопрос, но да, вот мои личные наблюдения говорят именно об этом. И даже не о том, что москвичи в Москве больше берегут парки, а потом, выезжая за город, начинают там мусорить. У меня такое впечатление, что просто жители Подмосковья меньше пока задумываются о том, насколько хрупка природа и как ее нужно беречь. Просто потому, что этой природы у них больше. А в Москве уже люди настолько вот начинают чувствовать себя сжатыми в этом каменном мешке, что просто вынуждены думать о природе.
Еще хочется о вашей деятельности поговорить конкретнее. Я листал ваши социальные сети и увидел, например, картинки, фотографии, где вы собираете вместе с единомышленниками желуди, да, наверное, это были.
Да.
Давайте просто расскажем. Хочется каких-то красок таких интересных о вашей деятельности. И я просто вспоминаю вашу ленту. Она меня привлекла как раз с тем, что там я вот вижу у вас какие-то авоськи такие, в этих авоськах
да.
желуди. Я думаю, как интересно, зачем так много? Я потом, конечно, начал читать, интересоваться, но вот интересно все-таки вас послушать, как вы расскажете эту историю, зачем вы это делаете?
Ну, как я уже говорила, мы выращиваем лиственные породы деревьев для посадок в Подмосковье, чтобы был смешанный лес. А чтобы их вырастить, нужно прежде собрать семена.
То есть вы сами собираете. Я почему-то подумал, что вам как-то кто-то их дает и говорит: вот вам, пожалуйста, давайте, занимайтесь.
Нет, 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 мы все делаем сами.
Вот так давайте рассказывать об этом.
Мы сами ищем там, где места, где есть желуди, или там, например, семена липы, или какие-то еще семена. Сами туда приезжаем, сами собираем, да. Вот желуди чаще всего собираем около станции метро «Динамо». Там Петровский парк, там много желудей. И более того, там рядом есть станция юнатов, которые тоже очень заинтересованы в помощи природе. Там у нас обычно мы организуем пункт приема желудей. Об этом информация есть во всех соцсетях, ближайших районов и соцсетях вообще. И люди, которые хотят, они приносят туда эти желуди, оставляют их там. Ну и плюс к этому я организую, да, также зову волонтеров, говорю: ребята, такого-то числа, востока-то, встречаемся около метро «Динамо», собираем желуди для дальнейшей посадки в питомнике.
Кто бы мог подумать, что у нас леса в Подмосковье восстанавливаются за счет тех желудей, которые вы собираете фактически, ну, в общем-то, недалеко от центра Москвы, в Петровском парке.
Да.
А почему там? Там, может быть, какие-то особенные деревья?
Да просто я там недалеко живу, на самом деле.
А, меркантильные соображения.
Да, просто и мне всегда удобно проверить, есть ли там желуди. Потому что желуди тоже урожай не каждый год, и прежде чем звать людей, нужно удостовериться, что они там есть.
Вопрос напрашивается. А если бы не было волонтеров, если бы не было вашего движения, не было такого экоактивиста, как вы, неужели бы не справились у нас, грубо говоря, лесничество, те люди, те органы, которые должны этим заниматься?
Лесничество, безусловно, бы справились, конечно. Но здесь есть такой момент, что все-таки как такая большая организация лесничества, они довольно трудно, долго перестраиваются и начинают соответствовать каким-то новым условиям. То есть если лесничество всю жизнь выращивали хвойные растения, то чтобы начать выращивать лиственные, для того, чтобы получился смешанный, здоровый, самовоспроизводящийся лес, ну, нужно довольно долгое время. А этого времени нет, потому что меняется климат, ну, все сейчас вот убыстряется вся наша жизнь, и нужно как-то побыстрее немного реагировать. Ну, и кроме того, у вот этого лесовосстановления волонтерского у него есть еще одна задача, и, может быть, на самом деле она главная. Это просветительская задача. Это задача рассказать людям о том, какие бывают леса, что каждый конкретный человек конкретного может сделать для того, чтобы у него под окнами вырос лес. Или там около дачи, или ну вокруг Москвы. Ну, может быть, это будет нескромно, но мне кажется, что вот такой вот общественный отклик по отношению к лесовосстановлению, может быть, он и лесничим как-то, ну, помогает тоже, внушает им надежду, что их труд не напрасен.
И, знаете, в конце хочется еще, чтобы вы как-то рассказали, может быть, поделились историей, когда к вам пришли люди просто как-то помочь, а потом остались и тоже начали масштабно поддерживать ваше дело.
Ну, вы знаете, вот не могу я назвать таких людей, которые, побывав на каких-то моих мероприятиях, стали столь же масштабно заниматься лесовосстановлением. Потому что, ну, все же это приличный такой труд, если ты не только сам это делаешь, но и организуешь других. Это приличная занятость и ответственность, и труд большой. Но вот тех людей, которые однажды случайно, может быть, попав на мои мероприятия, приходят из года в год и подсказывают мне какие-то идеи и в чем-то мне помогают, да, таких людей много. Это меня, ну, радует тоже.
А сколько таких людей? Вот какая
не
у вас
считаю.
Армия поддержки?
Как-то у меня с арифметикой не очень.
Но это сотни людей, которые вот возвращаются и помогают лесам вместе с вами?
Нет, это, конечно, не сотни людей. Ну, десятки, может быть, да.
Тогда давайте я вам пожелаю, чтобы их были сотни, и чтобы все ваши задуманные дела по высадке лесов и по улучшению экологии, они, в общем-то, получались, сбывались, потому что, мне кажется, это важно для всех нас.
Да, спасибо. Ну и пожелайте мне тогда уж и сил, чтобы справиться с этими сотнями людей.
И сил.
Спасибо.
Пусть они тоже у вас будут. А я напоминаю, это «Покорители» на радио «Спутник». У нас в гостях была экоактивистка Наталья Василевская. Наталья восстанавливает леса в Подмосковье. А мы встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.